Теории и практики на Радио ВОС. Наблюдать и описывать мир сегодня означает взаимодействовать с ним. Развитие систем коммуникации позволяет молодым художникам быстро реагировать на события, происходящие в гражданском обществе, что отражается в различных сферах искусства. Новые условия возвращают общество к вопросу о месте гуманистических традиций в современном отечественном искусстве. Вашему вниманию предлагается лекция «Художник и общественные институты», любезно предоставленная Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Сегодня мы с вами находимся как бы в такой ситуации, интересной, я надеюсь, и для искусства, и для общества. И вот в эти самые дни открылась 4-я Московская биеннале.
Стас Шурипа, художник, куратор, теоретик искусства.
В Москве сейчас неимоверное количество происходит художественных событий. И что, наверное, самое важное, вот сам основной проект 4-й Московской биеннале, выставка «Переписывая миры», он, как и положено событию подобного рода, представляет как бы вот актуальный срез, актуальную панораму искусства в его, что ли, глобальном, да, измерении, не российского, не, допустим, западного, а искусство, как оно существует сегодня в мире.
Да, да, вот, кстати, вот есть такое правило, вот действительно, вот Стас правильно говорит, почему оно интернациональное, но там, тем не менее, участвуют русские художники. Кстати, в кураторской общественности, вот я думаю, Стас об этом догадывается, существует некое неписанное правило, согласно которому биеннале, если она претендует на какой-то международный статус, должно участвовать не больше 15% художников страны, которые биеннале проводят. Там в Стамбуле не больше 15% турецких художников, в России не больше 15% российских художников. Соответственно, мы точно вымеряли этот процент, не дай бог. Иначе, так сказать, о нас неправильно подумают наши западные коллеги или восточные коллеги, или бразильские коллеги. Поэтому у нас процент точно вымерен.
Иосиф Бакштейн, искусствовед, художественный критик, куратор, директор Института проблем современного искусства.
И вот что можно сказать, так если совсем в общем, про события типа вот больших выставок, биеннале и так далее. Эти события, они являются индикаторами, да, не просто того, что там происходит в искусстве, даже в искусстве всего мира. Они показывают определенную вот культурную и социальную ситуацию, да, чем дышит мир, грубо говоря, какие в нем происходят события, тенденции, на, и не только вот в каких-то замкнутых областях, там, в искусстве или в чем-то еще, а такие вот как бы большие социально-политические тенденции. И, собственно говоря, нынешнее биеннале, оно во многом связано с пришествием, или, можно сказать, с триумфом, да, новых медиа. Медиа, в первую очередь, цифровых, и огромное количество работ интерактивных участвуют в выставке, в которых зритель может как бы быть и соавтором работы, и уж по крайней мере таким соавтором конструирования смысла работы. То, что мы видим на этой выставке, на других выставках, оно вообще заставляет задуматься нас о чем-то даже большем, чем искусство, о том, в каком мире мы сегодня живем, чем этот мир. А он действительно фундаментально отличается от того, к чему мы привыкли в детстве.
Ну, кстати, мы должны потом будем с тобой прокомментировать, почему, то есть какой смысл мы видим в теме Московской биеннале, которая была предложена, мы это обсуждали с Вайбелем, что такое «Переписывая миры», вот эта пресловутая фраза, имеющая явно какой-то глубокий смысл, вот об этом тоже надо будет поговорить в контексте разговора. Одна из версий состоит в том, и вот я думаю, что вот мы продолжим на эту тему говорить, что вот что утрачена какая-то монополия одной точки зрения на то, что такое искусство, что такое современное искусство. Потому что вот его Стас об этом тоже, мы будем с Стасом об этом говорить, как это все эволюционировало, представление об искусстве в 20 веке, в конце 19 века, в эпоху просвещения и романтизма позднего и раннего. Но дело в том, что все-таки это была некая западная точка зрения. Там, это доминировало там Париж, Лондон или Нью-Йорк в разные периоды. Но дело в том, что все равно, что такое искусство, решали европейцы, а потом немножко американцы. Вот эта монополия, она утрачена. И это зафиксировано в этой концепции переписывания миров, потому что сейчас уже художники Японии, Китая, Бразилии, России, Америки лишь предлагают свои оптики взгляда на то, как выглядит мир, и предлагают язык, на котором люди осознают свою собственную, как бы, смысл собственного существования. В этом была суть искусства всегда. Люди понимали личные драмы, читая Анну Каренину или «Войну и мир», точно так же они сегодня приходят на выставку, играют с разными интерактивными штуками и понимают смысл информационной эпохи. Я правильно говорю?
Да, я бы согласился абсолютно с этим. И действительно, вот классическая западная культура, которая, конечно, в течение пары сотен лет выдавала себя за всю мировую культуру и не без успеха, да, выдавала, она была основана на некой привилегированной точке зрения. Вот сегодня уже мало для кого является секретом, что это была точка зрения белого мужчины христианского вероисповедания, допустим, в основном.
Ну, и почти.
С вариациями, конечно, да, с небольшими, но вот это был такой стандарт. И вот действительно, вот это вот, вот этот взгляд на мир, который, как нас всех в школе учили, кого-то там еще в институте успели даже учить этому, этот взгляд на мир, он безвозвратно утрачен. И не потому, что свершилась какая-то революция или какие-то правильные люди вдруг появились, которые сказали, нет, больше этому не бывать. Изменился сам мир. Изменился под действием эволюции медиа, там, демографических, социальных процессов. То есть мы сегодня находимся в принципиально другом пространстве, чем то пространство, в котором писал Лев Толстой свои романы. На сегодняшний день большинство наблюдателей, теоретиков описывают переход от старого мира к новому, как переход, скажем, от твердого к мягкому, от медленного к быстрому, от, опять-таки, твердого к жидкому. Да, говорят о том, что мы находимся не в пространстве предметов, а в пространстве потоков, то есть неких взаимодействий, действий, процессов, серий, в которых уже принципиально невозможно ориентироваться на некий центр. Вот если кто помнит из школьного курса математики, в декартовой системе координат был центр, и он всегда, относительно него велись все вычисления. Точно так же и в культуре был центр, в 19-м, начале 20 века это был Париж, а дальше центр сместился в Нью-Йорк и так далее, ну и так далее не было, но тем не менее.
Москва была одно время тоже таким.
Москва
центром.
Была одной из таких вот тоже в начале 20 века общепризнанных точек отсчета.
Нет, еще до Первой мировой войны и сразу после Первой мировой войны, при жизни Владимира Ильича Ленина, Москва, некоторое время после его смерти, Москва была таким, благодаря авангарду, благодаря великим русским художникам.
Да, имена которых благодаря... процессом, да, бурным, культурным, социальным процессом, который...
И вот мне кажется, вот великий русский поэт Евгений Евтушенко, не побоюсь этого слова, это сформулировал тезисом «Поэт в России больше, чем поэт».
Это вот совершенно...
И так было, я это помню.
Это вот она и есть, да, вот такая модернистская точка зрения. А поэт – это некий такой... некое отдельное существо от мира, он гений или там, может, неизвестно кто, но это некое такое сверхмощное существо, которое способно быть выключенным из мира и при этом говорить о мире правду.
Вот я был знаком еще до миграции с Иосифом Бродским, не то что мы тезки, и последний раз я видел его в Нью-Йорке на чем-то дне рождения в 1695 году. И мне удалось с ним там минут 20 поговорить. И я могу сказать, вот я сейчас об этом, кстати, вспомнил, у меня было физическое ощущение, что я говорю с великим человеком. У меня такое в жизни было, может быть, 2-3 раза, так сказать, я потом отдельно скажу, какие были другие персонажи в этом ряду, но разговор с Бродским, это я помню, вот как будто я могу повторить каждую его фразу. Как это все получалось, откуда такие, это было, это высшему человеческому пониманию.
Такая аура великого аура, человека.
Харизма, как говорится. Харизма была сверхъестественная. Же. Он говорил с миром на «ты».
Ну,
это было невероятно.
Такой, конечно, прямой потомок Вергилия.
Абсолютно,
там,
абсолютно.
Там, да. И надо сказать, что это не... благодаря какой-то исторической случайности так вышло, что на сегодняшний день мы не имеем и, видимо, не можем иметь фигур равных или там сравнимых с такими вот последними титанами искусства 20 века. На самом деле, это вот не то, что какой-то метеорит упал, да, и титаны вывелись, а произошли, действительно, вот как раньше говорили, объективные изменения. Уходят или ушли уже, наверное, на данный момент в прошлое такие классические, можно сказать, стандартные большие формы искусства. И не только, насколько я понимаю, в изобразительном искусстве. А вот если взглянуть на секунду на культуру 19 века, то в ней все крутится вокруг трех больших форм. Большая историческая картина, роман и симфония. Да, там Лев Толстой, допустим, там Мусоргский или кто угодно, и там Репин. И вот каждая из этих трех форм, они не просто так существовали, а они работали в обществе, да, в культуре на некий вполне внятный социальный заказ. Вот приходят люди в 19 веке на выставку, видят большую картину Репина и понимают, как же прекрасные родные там просторы или что-нибудь.
Левитан еще. Тоже. Вот.
Левитан, да.
Левитан такой случае. Был.
Да,
совершенно. Недаром был стал героем Чехова. Потому что для Чехова Левитан был такой прототип художника с большой буквы.
Да, именно, совершенно верно. И вот перед картиной Левитана люди рыдают, ощущают свое единство, ощущают свою причастность к каким-то большим историческим там формам, процессам. То же самое симфония, да, то же самое роман. И, наверное, можно сказать, ну, то есть это, в общем, довольно известный факт, что к началу 19 века социальное значение вот этих форм, оно было исчерпано. И появилось огромное количество людей, которым, в общем, ну, что Репин, что Левитан, казалось чем-то таким неактуальным.
Это уже гораздо позже, это уже в какие-то годы?
Ну,
это же в 30-е.
Да? Ну да, можно сказать. Вот.
После сталинской контрреволюции, 1929 год, это был таким рубежом.
Да, да, совершенно верно, вот как бы с конца 20-х годов.
И когда, собственно, закончилась эпоха русского авангарда, когда он был, собственно, сведен на нет, благодаря сталинской как раз политике. Вот.
И такое неоконсервативное такое, да, возвращение в 30-е годы. Но это во всем мире, это не только в Советской России.
Да, это было везде, в Америке было то же самое.
В демократических странах тоже был откат такой к консервативным формам, как бы усталость от первого авангарда, наверное.
Кстати, то, что сделал Гитлер, вот выставка «Дегенеративное искусство», это не в таких вот одиозных формах, то в Америке происходило то же самое.
Да, абсолютно. И действительно, в Америке конгрессмены, серьезные люди выступали в Конгрессе, упрекая художников абстракционистов в том, что они тайным образом на своих абстрактных полотнах выдают расположение американских военных баз коммунистам. Да, это совершенно такие были факты.
Это же после войны?
Сразу после до войны, еще в эпоху высокого модернизма, так называемого.
Там еще было, там гонялись за секретом атомная бомба, там это все было, все совпало.
Угу.
Борьба с абстракцией. Потом, то есть Хрущев был в этом смысле совершенно не уникальный. Его выступление в Манеже, когда он ругал абстракционистов, это было вполне в духе времени, на самом деле.
Да, совершенно. Это мог бы быть сенатор от штата Милуоки, говорить те же вещи, что говорил Хрущев на выставках. И при этом, если я правильно понимаю, вот в эпоху такого модернизма, да, триумфа там, абстрактного искусства и так далее, уже не было больших форм, классических больших форм. Они были, они разъедались как бы изнутри. Да? Вот взять роман Джойса, Джеймса Джойса, это абсолютно изъеденная романная форма, такая подточенная, с разными языками, разными точками зрения. Благодаря вот стечению обстоятельств, да, вот этому консервативному как бы драйву назад, о котором мы сейчас говорили в 30-40-е годы, художник, модернист, он хотя и отверг классический форму. Но, тем не менее, остался вот в этой позиции большого автора, большого художника, который говорит правду, несмотря ни на что, критикует общество, как бы несколько со стороны.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Художник и общественные институты.
Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Надо сказать, хотел сказать по роли рынка. Рынок не играл такой роли вот, вообще. Я вот, не только у нас вообще, так сказать, искусство делалось, вообще денег не было. Но даже в Америке, насколько я знаю, так сказать, до конца 80-х годов рынок вообще, так сказать, и даже Энди Уорхол был, пытался что-то такое коммерциализировать, всю эту историю, но у него это не очень хорошо получалось. Поэтому была вполне сопоставимая ситуация. И, как ни странно, в Нью-Йорке и в Москве, хотя мы были совершенно изолированы, это тоже моя любимая идея, мы были совершенно изолированы от внешнего мира, так сказать, не ездили за границу, но тем не менее мы были подобны лейбницевской монаде, которая, как известно, отражала весь мир, хотя не имела окон. Вот этот парадокс, когда мы впервые выехали на Запад, выяснилось, что все было совершенно, то есть и концептуализм, и абстрактный экспрессионизм, и поп-арт, все уже присутствовало в творчестве художников 70-х годов. В этом был как раз парадокс, что на самом деле все было, шло в одной и той же логике.
Да, вот как-то действительно процессы, несмотря на отсутствие коммуникации, процессы шли
параллельно,
довольно
близко. Да. Параллельно.
И вот, насколько я понимаю, пришли они, эти процессы, к тому, что в 60-е, 70-е годы мы действительно в искусстве имеем больших художников, сравнимых с теми, про которых там пишут в учебниках. Ну, про Илью Кабакова, я уверен, Иосифа Бродского уже пишут и будут писать в учебниках. А при этом эти художники, они не работали с классической, такой стандартной, социально значимой формой. Кабаков не рисовал больших исторических картин. Он делал нечто для крупного художника довольно странное. То есть инсталляции, какие-то пространства.
Это были такой стихии самокомментирования, действительно истинный смысл которых требовал на самом деле довольно активного вовлеченности зрителя, знания этого контекста. Это была очень сложно устроена ирония. Главный парадоксальный вот пример, вот это была, это как раз даже не Кабаков, это Булатов. Он в какие-то уже 80-е годы написал потрясающий, нет, в конце 70-х написал потрясающий портрет Брежнева.
Да.
Феноменальный просто по качеству. Просто...
Лучше официально.
Да. Но там был еще один нюанс, который нам могли заметить только, так сказать, знающие вот эту советскую оптику взгляда. Уже Брежнев, как известно, был, у него было 5 звезд Героя социалистического труда или там Советского Союза. А на картине Булатова на плечи Брежнева был наброшен плащ, который закрывал часть этих звезд, что по канону советскому было как бы делать не положено. Теперь, почему в этом рассказываю? Потому что когда приходили иностранцы, так сказать, наши, так сказать, наши гости, журналисты, дипломаты, в основном это были, они приходят к мастерской неофициального художника, видят портрет Брежнева, они не понимают вообще, в чем, собственно говоря, в чем смысл. И мы это долго с Кабаком обсуждали. Как я помню, мы там записали целый диалог, смысл которого был в том, что была придумана нами совершенно модель двух наблюдателей. Вот представьте себе, что стадион, по которому бегут два бегуна, начинает забег. И это все видит первый наблюдатель. Вот они начинают бежать по стадиону на какую-то длинную дистанцию. Один бегун бежит гораздо быстрее другого. В какой-то момент он обгоняет первого бегуна на целый круг и снова с ним сравнивается. В этот момент появляется второй наблюдатель, который видит, что они снова бегут рядом. Вот первый наблюдатель, это мы, так сказать, нашим советской оптикой, а второй наблюдатель, это иностранец, который видит снова, он не знает, что на самом деле, так сказать, уже
пройден круг.
Уже пройден целый круг. Вот это вот на этих парадоксах была основана вот там игра смысла неофициальное искусство 70-х, а вообще всей московской концептуальной школы.
Да, 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 абсолютно. И это очень точно, кстати, по-моему, характеризует изменившееся отношение ко времени и вот к историческому времени, которое, ну, наверное, одними из первых почувствовали художники, но сегодня это, в общем, наверное, для широких кругов не секрет, что вот идея истории, идея времени, как она работала там в новое время, в 19 веке, в начале 20-го, линейная, да, такая прогрессистская, она сменилась на, собственно, некое такое циклическое понимание. В общем-то, и, наверное, это тоже связано и с новыми медиа, и с изменениями вообще культурного пейзажа. Сегодня время не идет уже как бы от точки А к точке Б, да, там, будь то коммунизм или второе пришествие или что угодно, а как бы у каждой группы людей в каждой стране есть какое-то свое время, свое понимание современности.
Нет, нет универсального. Я помню еще какие-то там чуть где-то 90-е годы, мое поколение слушало «Радио Свобода», там у меня был такой эпиграф, когда все так: «Будущее уже наступило. Опоздания упразднены, расстояния сведены к нулю во Всемирном дворце информации». То есть в интернете времени нет на самом деле.
Да.
Там есть метрика, и разные метрики на самом деле. А времени, вот этого универсального классического времени, его больше нет. Есть только время жизни, так сказать, но мы его не можем измерить.
Угу.
У нас нет есть часы, которые будем в телефоне, на самом деле, но внутренним временем его мерить мы сами не можем.
А другой еще момент состоит в том, что, как по другому поводу, кстати, говорили поэты начала 19 века, все говорит. Да, мы живем в ситуации, когда, вот я еще даже помню какой-то сайт советское свое детство, там вообще все молчало. То есть там, ну, говорил Ленин, да, действительно, с плаката, говорил учитель школьный.
Монополия на высказывание.
Да. Ты, если тебя спрашивали, ты мог что-то сказать. Так болтать, конечно, не приветствовалось. А вот сегодня мы действительно...
Все говорят.
Все и вся, да, говорит.
В этом смысле есть одна из проблем, с которой мы все время сталкиваемся. Это есть понятие художника, там, с большой буквы, с маленькой буквы. Ну, а есть понятие медиа-активиста. Вот мы это с Ольгой Шишко, которая большая медиа-активистка, все это обсуждали. На самом деле, вот искусство в сети, что это за феномен, что это такое? Здесь явно нарушены какие-то те принципы, на которых строится искусство вот как бы в таком нашем классическом или постклассическом понимании. И вот это вот противоречие, этот диалог между вот медиа-активистом и художником, он до сих пор продолжается. И вот как раз на Биеннале это тоже пример вот масса работ, которые не вписываются в классическое понимание художественного произведения.
А как бы вы определили отличие медиа-активиста от художника?
Одна из концепций, которую вот я придерживаюсь, состоит в том, что искусство изобразительное отличается от театра, кино, музыки, литературы тем, что это не производство, так сказать, это какой-то уникальный продукт. Художник устарит одиночка. То есть литература тиражируется, кино тиражируется, музыка тоже тиражируется тисками, а у нас холст масла. Вот этот момент, так сказать, вот это один из принципов, который нарушается в искусстве в сети. Например, просто там еще другие принципы. Например, там искусство изобразительное, оно еще собственно создает парадоксальную ситуацию за счет того, что все, это тоже такой спорный тезис, но тем не менее я его разделяю, что все искусства, они являются мономедиальными, то есть какая-то одна медиа является основной. Допустим, в литературе это текст, в кино это, ну, да, пленка. Там в музыке это звук, в театре там, не знаю, там тоже такая-то очень
сценическая иллюзия какая-то,
канонизированное такое соотношение сцены зрительного зала. А в искусстве любой предмет потенциально может стать таким медиа. Там, я говорю, вот это искусство, как показываю. Я художник, и то, на что я указываю, является искусством. То есть тем самым, как бывший математик, могу сказать, что, значит, количество медиа, которое использует изобразительное искусство, это множество мощности континуум.
То есть
его нельзя пересчитать. Количество холстов еще можно было пересчитать. Поэтому на самом деле, у нас все немножко менялось. Допустим, раньше было понятие живописец, а сейчас есть понятие живопись как медиа, но живописца больше нет.
Днем с огнем.
И нет скульпторов. Мне тут звонил художник Рукавишников, который тоже изобрел какой-то проект, прямо параллельно программе Московской биеннале. Он скульптор, но он так считает, но это иллюзия на самом деле. Скульптора больше нет.
Согласен, да.
То есть вот эта медиальная основа искусства изобразительного, она полна вот этих парадоксов. И как с этим быть? Вот, и тогда еще другая проблема, которую вот тоже мы как-то обсуждали, вот из-за того, что вот эта вот мультимедиальность, она связана с тем, что в искусстве изобразительном, в отличие опять-таки от театра, кино, музыки, литературы, гораздо более определенными являются критерии качества профессионализма. Например, вот там, например, в музыке человек говорит: «Я пианист». Все говорят: «Ну, Вася, там, сыграй. И Вася, па-па-па-па, нет, ну, там, хорошо играешь. А все говорят, я художник. Там, что ты скажешь, нарисую зайчика, как ты скажешь, что, что ему сказать? Поэтому у нас, поэтому в искусстве вообще, особенно на рынке искусства и в некоммерческих проектах, авторитет и репутация гораздо больше стоит. Поэтому, например, тоже интересный факт. Рецензия на кинофильм, особенно роли, так сказать, в прокатном цикле фильма не может сыграть. А рецензия на выставку играет гораздо большую роль, потому что выставка, она, так сказать, она конечна, она невоспроизводима.
Угу. Ключевая, наверное, для наших дней проблема все-таки отношение копии к оригиналу.
Копия к оригиналу.
Искусство это вот фундаментальное сейчас, да?
Ну, у нас особенно, потому что у нас, потому что опять-таки ни для кого эта проблема не является. Хотя у нас, допустим, вот эта вот проблема фальшаков, есть такое страшное слово, не совсем настоящих произведений, это просто
вообще... Одна из ключевых проблем модернизма.
Да, абсолютно.
Проблема фальшаков. А действительно ли так вот мне показалось, что такая вот концепция большого художника, вот этой фигуры...
Да, вот большим художником, как быть большим художником.
К ней. Она была глубинно связана вообще с понятием личности, которая возникла там где-то в новое время, в эпоху просвещения, тем понятием, на котором нас, в общем-то, воспитывали в школе. Да?
Как сказал, не знаю, кто сказал, личность, не знаю, вот я, личность умерла. Кто-то сказал, что человек умер. Я забыл.
Ну, это, наверное, Мишель Фуко.
Мишель Фуко сказал, да, что человек умер. Сначала умер Бог, как сказал Ницше. Бог умер.
А вот потом ряд таких, каскад смертей.
Ну, вот личность куда-то делась, не знаю. Мы вроде сидим, вроде как так вот уверенными глазами рассуждаем, разговариваем и считаем, что мы какие-то... Но наши личные качества всегда под вопросом. Хотя, казалось бы, вот это вот там вот эти большие художники, это там Бродский, Кабакова и Булатова, вот то, что кого я застал. Прига был большой поэт, например, вот безусловно и бесспорно. И хотя это существовало, это люди существовали в обществе, которое активно сопротивлялось их каким-то личностным качествам и проявлению их личных качеств. Но тем не менее, они, так сказать, вот это качество отстаивали. И как говорили диссиденты, нас КГБ уважало.
Вот.
Понимаешь, вот это...
Это много стоит.
Это дорогого стоит, конечно. Это была сложная игра, так сказать, большие... То есть искусство было частью больших идеологических систем, поэтому был востребован большой художник, потому что он мог, так сказать, себя противопоставить вот это и обществу в целом, так сказать, и миру в целом, и какой-то господствующей идеологии. Поэтому Сахаров, так сказать, это человек, который мог позволить себе критиковать, так сказать...
Высшее руководство.
А сейчас, так сказать, кто угодно может выступить в интернете с каким-то заявлением или каком-то блоге, так сказать, совод. Меня тут все спрашивали про китайских художников. Кстати сказать, вот не случайно и символично, что вот это вот символ утраты Западом монополии на какую-то точку зрения на то, что такое современная художественная культура, современное искусство, это то, что самый знаменитый художник в мире сегодня – это Ай Вейвей.
Да, это факт.
Все, кто был в Венеции, помнят, на открытии Венецианской биеннале, помнят, как все гости, участники биеннале ходили в красных майках, на которых было написано «Свобода Ай Вейвей». То есть вдруг китайский художник оказался самым главным. И это его личный заслуг, безусловно, но это еще и роль Китая, и
да,
китайской культуры, и китайского искусства.
И действительно, Ай Вейвей, это, в общем, в нем есть какой-то отблеск вот этого старого понятия большой такой личности.
Он большой художник, да, безусловно.
То есть вот человек там встал что-то и сказал не против чего-нибудь, а против китайского правительства, да? То есть по вопросам.
Хотя вот эта работа его, «Пекин, второе кольцо» на 4-й биеннале на артплее. Такую работу можно вот тоже, кстати, вот парадокс. Это просто работа, можно сделать было на МКАДе. Просто вы все видите поток машин.
Да.
Nothing else просто. Но это Ай Вейвей. Потом то, что он сделал в турбинном зале Tate Modern, насыпал семечек. Правда, они из мрамора, так сказать, но это уже детали. Но это Ай Вейвей и все. Ай Вейвей насыпал семечек. Большое искусство.
И ведь действительно так, судя по всему.
Приходится соглашаться, как бы, а что делать? Могут уволить.
Вот в ситуации, когда больших художников мало или почти уже нет, появляется большое количество небольших художников, маленьких художников. Сам стимул как бы быть художником очень такой интересный для многих. Многие начинают себя отождествлять с этим. Что вот с этой ситуацией будет происходить? Ведь количество желающих заниматься и быть художниками как бы растет.
Это трудно понять, чем молодые люди мотивируются. Вот у нас год назад при поступлении в Институт проблем современного искусства было, как ты помнишь, 7 человек на место. То есть это просто народ набежал, вдруг это стало неопытно. Как я думаю, что вот в том, что это занятие стало популярным, большую роль сыграла лично Даша Жукова.
В том числе, да.
За что и большое спасибо.
Абсолютно.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Художник и общественные институты. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Мне кажется, что есть, собственно, отчасти два мира. Да? Вы помните, и многие помнят, как была первая конференция, на которой Даша Жукова представляла «Гараж». И вы помните, что она не могла начать говорить, потому что ее никто не собирался слушать. Хотя люди пришли по пригласительным. И вы помните, как
Абрамович... Она говорит по-русски с акцентом, ничего страшного.
Неважно. Мне кажется, что дело как раз не в том, что на тот момент это не было... Вы думаете, что интерес к искусству – это следствие интереса к Жуковой. А мне кажется, что, скорее всего, интерес к Жуковой – это следствие интереса к искусству.
Со взаимодополняющей точки зрения тут нет противоречия.
Здесь нет противоречия, но мне кажется, что здесь есть все-таки разница, по крайней мере, как вы говорили, да?
Чем вызван интерес к искусству? Потому что интерес даже Жуковой, понятно, чем он вызван. А чем вызван вдруг неожиданно появившийся интерес к искусству, кажется, сказать очень сложно.
А мне кажется, знаете, это тоже важная такая вот штука, на мой взгляд. То, что, чтобы быть раньше художником, должен был быть хорошим ремесленником. К этому долго люди шли.
Да.
А сейчас каждый человек, который осмелится показать пальцем и не обязательно на что-то, а может быть даже на себя, он называет себя художником.
Правильно.
И вот эта вот легкость, казалось бы, бытия вот, и привлекает людей. Не столько Даша Жукова, не столько даже «Гараж», а каждый человек все-таки, я думаю, личности сохранились, если он понимает, что если он хочет застолбить в этом мире за собой какую-то конкретную точку, то это проще всего сделать через объявление себя художником, чем, например, заработать на «Бентли».
То же самое касается Даши Жуковой, потому что сделать себе такую карьеру и такой социальный статус в другом виде искусства, другим занятием практически невозможно. Она пыталась быть дизайнером, у нее ничего особенно интересного не получилось, потому что она была главным редактором нескольких журналов, это тоже, так сказать, и особенно, так сказать, ситуация не... Но вот то, что она оставила центр современной культуры «Гараж», вдруг из нее сделала невероятно важную
светскую
фигуру.
Все-таки получается искусство в первую очередь, чем человек,
Даша важнее искусства.
В таком случае я тогда как неумершая личность оставлю за собой право своего мнения, но вот мне кажется, что это так, потому что ты самовыражался где-то и нигде не был интересен, и как только ты привез художника, чьи картины или там чье искусство оценено высоко, и вот рядом с деньгами ты становишься вот человеком. Сейчас примерно так. Вот если бы это было так же, как, допустим, мои друзья-художники, которые 6 лет учились живописи, и они живописцы, и они до сих пор, то есть после 40 лет, они чуть старше там, меня, они все еще не молодые даже художники, их даже в этот ранг не очень пускают, да? Человек к 40 годам в другой профессии все-таки уже как бы признанный специалист. Вот этот сложный путь мало кому интересно проходить. Тем более теперь нет фильмов, на которых раньше художники писали. Да, правильно. А ты вышел, ты имеешь маленькие дешевые компьютеры, ты уже что-то можешь изображать и в конце концов купить на рынке гладильную доску.
Я бы дополнил или даже поспорил с вашей точкой зрения. Вы говорите, что раньше нужно было быть ремесленником, а сегодня нужно быть просто, грубо говоря, наглецом. Да. Это не совсем так, потому что понятие ремесла, оно меняется во времени. И вот в эпоху, когда техника была вся там, колесо, рычаг и еще пара предметов, тогда, конечно, ремесла были забивать гвозди там и прочее, там, или натюрморт нарисовать. Сегодня ремесло – это манипуляция символами, это не материальный труд. Мы все на самом деле ремесленники, да, мы пишем имейлы.
Мы все манипуляторы, я вот
мы раз... нажимаем кнопочки.
Нет, кнопочки нажимаем.
Кнопочки мы, все нажимают. А это современное забивать гвозди, можно сказать. Это вот ремесло. Мы до определенной степени все как бы такой вот современный цифровой, если угодно, или...
Нет, вот это, кстати, очень видно на парадоксе художественного образования в нашей стране. С одной стороны, невероятно отсталое, находится на уровне конца 19 века, только это еще хуже. А с другой стороны, многие наши художники, действительно профессионалы, живописцы, они востребованы в Европе как преподаватели, потому что в Европе это искусство живописи практически утрачено. Тут такая тоже элемент диалектики в этом есть. Поэтому художественное образование находится в чудовищном состоянии в нашей стране. Но живописцы, окуните ваши кисти, так сказать, это все осталось просто как культовый объект.
Абсолютно. Как такую просто фреску из Помпей.
Да, это абсолютно, это наше все.
Сначала не понял смысл этого изображения, мне тонкие люди объяснили, что это такое. Это, конечно, тонко, да.
Это же сам, как я считаю, своим главным краловским достижением в Первой биеннале, когда мы делали экспозицию в музее Ленина. Там-то был такой на втором этаже большой зал, 300 метров, куда все художники пытались туда что-то принести. А я помню, потому что меня в 1954 году принимали пионеры в этом зале. Ну, не в этом зале, где-то рядом, но там шел фильм «Живой Ленин». Я это прекрасно помню. И я нашел вот этот фильм в архиве Красногорске. Наталья какой-то очень мощный этот самый видеопроектор. И если вы помните, если кто-то помнит, в биеннале в музее Ленина, в этом зале шел фильм «Живой Ленин». И это был важный жест. И кураторский, и историко-художественный, был, так сказать, омаж Владимиру Ильичу, так сказать, как человеку, который много что создал. Кое-что разрушил, но много создал.
Факт.
И это я считаю своим важным кураторским достижением.
Да. Я хотела бы вернуться к названию лекции сегодня «Художник и общественные институты». А можно уточнить, что именно имелось в виду сегодня? О чем вы хотели поговорить в качестве общественных институтов?
Хороший вопрос.
Нет, на самом деле, мы только об институтах и говорили. На самом деле, Биеннале тоже пример такого института, так сказать, или проекта, так сказать, проект-институт. И проекты институционализируются, институции приобретают какое-то проектное измерение, так сказать. Это диалектика. Вот это мое любимое слово – диалектика. Поэтому тема первая была «Диалектика надежды».
Диалектика просвещения.
Диалектика просвещения,
да.
Еще важно. Так или иначе, мы говорим, так сказать, про инфраструктуру. Еще есть такое слово «инфраструктура», которое состоит из проектов, институций, так сказать, разного рода инициатив. И Биеннале это в том смысле институт, что он объединяет разные проекты, так сказать, которые, благодаря консолидации которых, возникает какой-то феномен и уровень восприятия, внимания к современной художественной культуре, он становится более устойчивым, что ли. Я правильно говорю?
Я думаю, да. Я бы вот еще добавил, что само слово «институт» или там «институция», оно имеет два смысла. Можно понимать институт как некую организацию, а можно, есть другое понимание, что это идея, которая общепризнана и работает в обществе некоторым образом. И в этом смысле один из самых важных вообще в истории социальных институтов – это институт личности, понятие о том, что человек свободен, в принципе, непредсказуем, может руководствоваться своими мотивами и так далее. И если бы не этот институт, то мы бы...
И смотрите, совершенно правильно. Вот я еще, когда еще заинтересовался философией, в 70-е годы был такой у нас великий философ Давид Зильберман, который ехал в Америку в 70-е годы, и там погиб, едущий на велосипеде. У меня была такая вот тоже культурологическая теория, и он выделял вот основополагающие институты и создал некую типологию культур в зависимости от того, какой институт является основополагающим, системообразующим в той или ином регионе, континенте. И, вот. И я помню, что, например, как раз вот Европа, западная цивилизация, основополагающим таким институтом являлся, согласно Эдику Зильберману, институт личности. Например, в Китае таким институтом является институт семьи. А что касается нашей страны, то он уверял, это было 70-е годы, что это институт власти, отношение господства и подчинения. Я боюсь, что в значительной степени этот институт действует до сих пор.
Кристина Абрамичева, галерея X-Max, город Уфа. Вот на прошлой биеннале много внимания уделялось актуальным художникам Африки, Латинской Америки и других неевропейских стран. В этот раз в качестве экзотических аборигенов выступили художники российских провинций в проекте «География против искусство против географии», куратор Марат Гельман и Лена Олейникова. Вот будет ли продолжена в следующий раз и последующие биеннале эта линия преодоления и географических границ, вот в таком вот концепции переписывания миров, тоже как бы она входит. Спасибо.
Я думаю, да, потому что вот моя личная точка зрения состоит в том, что я, например, мне все больше и больше интересно путешествовать по собственной стране, потому что я в 90-е годы я вообще почти не ездил по России, все как бы все как на запад там. Я четыре раза в год ездил в Нью-Йорк. Зачем-то, до сих пор не помню, зачем.
Вот, в такую даль.
Хотя первый раз выехал за границу в 1988 году в Западный Берлин. У меня была первая выставка. Мне было 43 года, я никогда не был за границей. У меня был культурный шок. А потом был, да, и потом поэтому... А в советские времена мы ездили только в Питер, ездили в Ленинград и в Крым. Все. Еще однажды я был в Мурманске. Что там делал, не помню. Какой-то геологической экспедиции работал. И вдруг у меня в 2000-е годы у меня появились поводы ездить по собственной стране. Я был в Калининграде, я был в Нижнем Новгороде несколько раз, я был в Перми много раз, я был в Екатеринбурге, я был в Кемерово. Что-то меня там занесло в Кемерово, не помню. И в Красноярске биеннале проходит. То есть я думаю, что вот это вот, что современное искусство победно шагает по стране, вот. И это должен процесс не остановить. Марат Гельман действительно делает потрясающую вещь. То, что он сделал из Перми культурной столицы России, действительно, это неописуемо. И вообще, это гениально вообще, гениальный проект своего рода. И он, безусловно, найдет какое-то продолжение в других городах, не знаю, там, в вашем ли городе. Но я думаю, что все, что мы можем сделать, чтобы помочь и вот развитию этому победному шествию современного искусства, мы для себя сделаем. И я уверен, что лично ли Марат, либо кто-то из наших коллег, но и плюс еще вот какой-то диалог с искусством в так называемых регионах, он должен продолжаться. Большую роль там играет ГЦСИ, вот у него филиал открывается по всей России. Нет, это вот это продолжается и будет продолжено. Я уверен в этом.
Вы слушали лекцию искусствоведа Иосифа Бекштейна и теоретика искусств Стаса Шурипы. Художник и общественные институты. Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru/videos